погоде. В столице сегодня ночью минус 11, минус 13 градусов. Днем небольшой снег от минус 6 до минус 8 градусов. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром и днем слабый снег. Температура ночью от минус 11 до минус 13. Днем от минус 8 до минус 10 градусов. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Ежегодное обращение президента США Джорджа Буша о положении в стране. Бюджетная поддержка или автономное плавание. Культурное учреждение России выбирает форму хозяйственной деятельности. Еще одно убийство выходца из Грузии в Москве и реакция в России и за рубежом. Эти и другие темы, а также новости спорта, обзор центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор. Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Я снова напомню главную тему нашего утреннего эфира. В понедельник вечером в Москве был убит грузинский бизнесмен Зураб Джалагония. Родственники погибшего уверены, что он подвергся нападению на почве национальной неприязни. А в ночь на 14 января в Подмосковье был убит Тимур Манджгаладзе, его друг выходец из Сухуми Эмир Регбу. Эти убийства вызвали новый всплеск разговоров о росте национальной розни в России. И в продолжение этой темы мы предлагаем нашим слушателям сегодня ответить на вопрос, сталкивались ли вы с проявлениями этнической нетерпимости. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. И я снова обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. Около часа назад президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш закончил свое выступление перед обеими палатами Конгресса с ежегодным докладом о положении дел в стране. Об основных тезисах речи президента Соединенных Штатов рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Только что закончилась эта речь, и прежде всего стоит отметить, что эта речь президента сопутствовала во многом иная ситуация, нежели во время предыдущих его обращений к нации. В отличие от дружественного Бушу Конгресса прошлого созыва, в котором доминировали республиканцы, сегодня в аудитории президента, благодаря победе на ноябрьских выборах Конгресс, большинство составляли демократы. Отмечая это обстоятельство, Буш сказал: «Состав Конгресса изменился, но наши обязанности остаются неизменными». Во время выступления Буша за его спиной сидела спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, в свое время назвавшие его опасным и некомпетентным. К тому же добрый десяток сенаторов и конгрессменов из числа присутствующих заявили о вступлении в кампанию по выборам президента или рассматриваются как потенциальные претенденты. Президент разбил свою речь на внутреннюю и внешнеполитическую части. Как ожидалось, Буш продолжил защищать свою новую иракскую стратегию, несмотря на усиление ропота недовольства после ее обнародования 2 недели назад. В рамках этой стратегии в Ирак направляются дополнительно свыше 20 тысяч американских военнослужащих. Буш сказал: «Наши военачальники и я тщательно взвесили все варианты, обсудили все решения. Я выбрал данный способ действий, как дающий наилучший шанс успеха. Вы должны понимать, что последствия такого провала будут ужасными и далеко идущими». Конец цитаты. Буш обратился к Конгрессу с просьбой дать его стратегии, как он выразился, шанс быть приведенной в действие. Никита?
Алан, эксперты из разряда, скажем так, противников Джорджа Буша говорили, что именно за вопросами внутренней политики Джордж Буш будет, так сказать, скрываться от опасной темы Ирака. И скажите, таким образом сбылись ли опасения таких экспертов?
Я бы сказал, что обе темы, и внутренняя, и внешняя, были в определенном балансе. Но что касается внутренней тематики, Буш выступил с крупной инициативой в сфере энергетики. Он предложил, чтобы в ближайшие 10 лет американцы сократили потребление бензина на 20%. Он сказал, что увеличение национальных нефтяных запасов обеспечит страну надежным нефтяным резервом. Президент также предложил сделать базовое частное медицинское страхование доступным для большего числа американцев. Согласно этому плану, должен быть реформирован налоговый кодекс, и все американцы должны получить единые налоговые льготы на медицинскую страховку. Другой инициативой, прозвучавшей в выступлении президента, стал призыв продолжить программу под названием «Ни одного ребенка за бортом», направленную на совершенствование начального и среднего образования на уровне штатов и административных округов. Джордж Буш также призвал Конгресс законодательно оформить всеобъемлющую иммиграционную реформу, в частности, проголосовать за предоставление нелегалам с определенными, конечно, оговорками, временных рабочих виз для работы в Соединенных Штатах.
А ежегодное выступление президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Буша из Вашингтона передавал корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов. 7 часов 12 минут в Москве. Подошло время традиционного обзора центральной российской прессы. В студии рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И вот мы читаем в новостях, Всемирный экономический форум открывается сегодня на швейцарском курорте Давос. И у Леры, как она сама мне сказала, есть некие апокалиптические публикации российской прессы на эту тему.
Да, совершенно верно. Радует нас этой публикации газета «Известия», если позволительно сказать, радует в этом контексте. Если у вас наполеоновские планы на будущее, будьте начеку. Уже в следующем году в мире может появиться новый вирус пострашнее птичьего гриппа. Одна успешная атака террористов приведет к тому, что миром будет править нефтяной альянс ЧАВПЕК во главе с президентом Венесуэлы Уго Чавесом. Думаете, это все из сценария новой голливудской антиутопии? Нет. Сегодня лучшие экономисты на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсудят эти страшные сценарии нашего будущего. Сценариев на самом деле три. Это первый эпидемический, второй экологический, третий террористический. От угроз глобальных перейдем к угрозам более локальным. Президент Беларуси Александр Лукашенко вчера объявил незаконченным конфликт с Россией вокруг поставок и транзита энергоносителей. Он сообщил, что уже в этом году рассчитывает вернуть 3,5 миллиарда долларов, потерянные в результате уступок России. В частности, речь идет о введении арендной платы за 40 тысяч гектаров земли, под которой проходят газопроводы, нефтепроводы и нефтепродуктопроводы. Кроме прямых убытков «Газпрома» и транснефтепродукта от платежей за аренду земли, это чревато ростом платы за транзит российских нефти и газа. Это тема публикации на первых полосах газет «Коммерсант» и «Время новостей». Между тем, вслед за газовыми и нефтяными войнами с соседями по СНГ у России могут начаться и миграционные войны, предупреждает независимая газета. В то время как вчера на заседании правительства России премьер-министр Михаил Фродков докладывал о реализации решений правительства, регламентирующих осуществление миграционного учета иностранных граждан, и заверил всех, что в этом плане все благополучно, из столиц стран СНГ шли тревожные информации. Квота на дружбу. Публикация на первой полосе независимой газеты. Ведомостям удалось обнаружить целое созвездие фирм, партнерств и фондов, связанных с Сургутнефтегазом, либо учрежденных им, либо управляемых его менеджерами, включая Владимира Богданова. Общие финансовые вложения этих организаций на конец 2005 года достигали почти 1 триллиона рублей. А стоимость этих финансовых вложений менялась пропорционально росту капитализации самого Сургутнефтегаза. Эксперты считают, что этим фирмам могли принадлежать 72% акций Сургутнефтегаза. Тайники Сургута. Центральная публикация на первой полосе газеты «Ведомости».
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. 7:15 в Москве. А теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин отверг критику Запада в адрес России. Всемирный экономический форум открывается сегодня на швейцарском курорте Давос. В Китае власти по-прежнему контролируют средства массовой информации, заявили репортеры «Без границ». В Грузию во вторник вернулся российский посол Вячеслав Коваленко. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 10:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая журнала Ирина Лагунина. Два фильма «Одна судьба» – отклики на первые документальные произведения об Александре Литвиненко. «Аллея шахидов» – в памяти трагедии 20 января 90 года в Баку. И январская благотворительная акция «Рождественская елка ангела». Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода». 7:16 в Москве. По традиции в это время утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
В этот раз, насколько я понимаю, поподробнее остановимся на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Варшаве.
Да, вчера там были проведены первые старты. Танцевальные пары исполняли обязательный танец и довольно неожиданно выиграл этот вид программы дуэт из Франции Изабель Делабель, Оливье Шенфельдера. А чемпионы мира болгары Албена Денкова и Максим Ставицкий показали лишь третий результат, уступив еще и российской паре Оксане Домниной и Максиму Шабалину. Спортивные пары выступали с короткой программой. В ней первое место занял немецкий дуэт Алена Савченко, Робин Шалковы. Вторыми стали россияне Мария Петрова, Алексей Тихонов. И третьими польские фигуристы Дорота Роберта и Мариуш Зюдики. И сегодня будет разыгран первый комплект наград как раз вот в парном катании. Во вторник очередной тур был сыгран в российской хоккейной суперлиге. Лидер чемпионата Акбарс на своей площадке выиграл у СКА из Санкт-Петербурга 3-1. Одержал победу и идущий на втором месте Авангард. Он дома одолел Ладу 2-0. Металлург из Магнитогорска потерпел домашнее поражение от Локомотива 0-3. И таким образом, у Акбарса стало 90 очков, при этом казанский клуб имеет игру в запасе. На 5 меньше у Авангарда, и на третьем месте идет Металлург, у него 78 очков. Ну и результаты остальных матчей тура. Амур-Витязь 2-4, Металлург-Новокузнецк-Трактор 4-3, Сибирь-Хоккейный клуб МВД 2-1, Салават-Юлаев-Нефтехимик 2-2, Крылья-Советов-Динамо 1-7, Химик-Северсталь 3-4. Волейболисты «Локомотива» Белогорья в предпоследнем 9-м туре группового турнира Лиги чемпионов принимали соперников из французского тура и одержали победу в 5 сетах. Заключительный матч «Локомотив» Белогорья проведет с аутсайдером группы А, австрийским «Тиролем», и в случае победы он займет 3-е место в группе и получит право выступать в плей-офф. Лондонский «Челси» стал первым финалистом Кубка английской лиги по футболу. Во вторник в ответном полуфинальном матче он обыграл клуб второй лиги «Уикомб» 4-0. Напомню, в первой встрече была ничья 1-1. Дублями в этом матче отметились Андрей Шевченко и Фрэнк Лэмпард. В финале соперником «Челси» станет победитель пары «Арсенал-Тоттенхэм». В 9-м туре шахматного супертурнира, который проходит в Голландии, в Эйканзее, гроссмейстеры, входящие в группу лидеров, завершили свои партии ничьими. Так сыграли болгарин Веселин Топалов с Ливоном Араняном из Армении, Теймур Раджабов из Азербайджана с норвежцем Магнусом Карлсоном и россиянин Владимир Крамник со своим соотечественником Петром Свидлером. Причем Топалов, Раджабов и Крамник играли черными фигурами. Теперь у Топалова 6,5 очков, у Раджабова 6, и по 5,5 набрали Аронян, Крамник и Свидлер. Турнир продлится до 28 января. Ну а теперь перейдем к открытому чемпионату Австралии по теннису, где сегодня проходят заключительные матчи 1/4 финала. Сейчас продолжается встреча бельгийки Ким Клейстерс со швейцарской теннисисткой Мартиной Хингис. Первый сет выиграла Хингис 6-3, второй Клейстерс 6-4. Сейчас только что начался третий решающий сет. И победительница этого матча в полуфинале будет играть с Марией Шараповой, россиянкой, которая сегодня обыграла свою соотечественницу Анну Чеквитадзе. Причем обыграла так с трудом 7-6, 7-5, и обе участники во время матча брали медицинские перерывы. Ну, а в другом полуфинале встретятся Николь Вайдишева из Чехии и американка Серена Уильямс. И по окончании матча Хингис-Клейстерс начнутся мужские четвертьфиналы. Сначала на корт выйдут россиянин Николай Давыденко и немец Томми Хаус. А затем уже в вечерней программе, ну, вечерней это по австралийскому времени, а по московскому времени этого будет 11:30 утра, сыграет испанец Рафаэль Надаль с чилийцем Фернандо Гонсалесом. В соревнованиях девушек сегодня прошли матчи третьего круга, и обе представительницы России одержали победы. Первая сейная Анастасия Павлюченкова выиграла у Кристины Куковой из Словакии, а Евгения Родина, восьмая ракетка турнира, у австрийки Тамиры Пажек.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас продолжает знакомить Наталья Федотова. 7:20 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Начиная с этого года российские учреждения культуры ожидают серьезные перемены. Театрам, музеям, оркестрам и другим структурам предстоит выбрать форму хозяйственной деятельности. Останутся они государственными или превратятся в так называемые автономные учреждения. В подробностях этого дела пыталась разобраться моя коллега Лиля Пальвелева.
В декабре в России пройдут выборы в Государственную Думу, в следующем году – президентские, напоминает руководитель Федерального агентства по культуре Михаил Швыдкой.
Понятно, что 2007 год – год, когда меньше всего будут говорить и думать о том, что происходит в культуре, потому что политическая жизнь будет достаточно активной, и тем не менее в сфере культуры будут происходить весьма серьезные процессы. Я бы хотел сказать об одной очень конкретной вещи. Именно в 2007 году мы начнем переход в новую организационно-правовую форму. форму автономного учреждения.
Это значит, что учреждения должны будут выбрать, останутся ли они бюджетными или превратятся в независимые. И в значительной степени, отказавшись от финансовой поддержки государства, при этом смогут самостоятельно распоряжаться своими доходами. От продажи билетов, буклетов, программок, сдачи помещений в аренду и меценатской поддержки. При этом какая-то помощь из бюджета все-таки сохранится через систему грантов. Дело это совершенно новое, подчеркивает Михаил Швыдкой.
Еще нет целого ряда необходимых документов, разного рода подзаконных актов, регламентов, но вступил в силу закон, подписанный президентом, и учреждения уже к этой форме начинают присматриваться. Это серьезный процесс. И я вам скажу сразу, что, наверное, первым учреждением, которое попробует такую форму освоить, будет ни много ни мало, как Московская филармония. Я думаю, что автономное учреждение, конечно же, в первую очередь привлечет внимание и будет интересным для театрально-концертных учреждений, прежде всего.
Причем не всех, а наиболее крупных и финансово успешных. А Московская филармония – крупнейшая в России. Закон об автономных учреждениях принимался на фоне жарких споров и протестов со стороны этих самых учреждений культуры. Поскольку изначально предполагалось, что форму хозяйствования навяжут сверху, это грозило маленьким провинциальным театрам, галереям и прочим полным крахом. По счастью, теперь этого не произойдет. Пускаться в автономное плавание или нет – дело добровольное. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
7:23 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. И продолжит нашу утреннюю программу традиционная рубрика Радио Свобода «Политика онлайн».
Дело банкира Френкеля, обвиняемого в подготовке убийства первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова, приобретает все более и более неожиданные обороты. Сначала Френкель в открытом письме обвинил руководство Центробанка в крупных махинациях. Одновременно адвокат Френкеля, Трунов, пожаловался на давление со стороны правоохранительных органов, а позже заявил, что во время обыска у его подзащитного пропали 200 тысяч долларов. В свою очередь, власти называют письмо арестованного банкира защитным ходом, но по сути обвинений Френкеля ничего конкретного не говорят. В то же время представители банковского сообщества России очень осторожно намекают, что серьезные проблемы с прозрачностью деятельности Центробанка существуют. Этой, мягко говоря, непростой ситуации посвящен редакционный комментарий сетевой газеты «Ру», который называется «Муза Френкеля».
Без расследования мы так и не узнаем, правда все изложенное или нет. И что там соответствует действительности, а что домысел? О полезности такой проверки, учитывая и ситуационную составляющую, сегодня заявил руководитель счетной палаты Сергей Степашин. К сожалению, отсутствие возможности получения достоверной информации, касающейся деятельности государственных органов власти и контроля, это сегодня проблема системная, касающаяся, разумеется, не только ЦБ. А отсутствие транспарентности снижает уровень и так весьма невысокого к этим институтам доверия.
Отсутствие прозрачности или, как пишут авторы газеты «Ру», транспарентности, является следствием того общественно-политического режима, который установился в России последние годы. Этот режим характеризуется отсутствием того, что называют открытой политической жизнью. Ее место занимает подковерная борьба.
Все это осложняется еще одним, все более актуальным сегодня обстоятельством. Любое обвинение в любой адрес очень часто начинает трактоваться как проявление политической борьбы и состязание элитных кланов. Что может соответствовать действительности, а может быть просто банальной отмазкой. Не делали мы ничего плохого, это вот конкуренты все подстроили. И опять никак не узнаешь, что же это было на самом деле. Другая сторона этой проблемы в том, что и государственное ведомство в нынешней системе российских политических координат не может защищаться от публичных обвинений в свой адрес максимально гласно и законно, поскольку никогда не знает, какими истинными причинами продиктованы обвинения, кто за ними на самом деле стоит и как эти обвинения могут использовать против людей из обвиняемого ведомства конкуренты во власти.
Вывод авторов газеты «Ру» таков. Пока в стране нет открытой политики, ситуация, подобная той, которая сложилась вокруг так называемого дела Френкеля, не изменится.
Проблема только в том, что власть превратилась в закрытую от общества касту о реальных недостатках и нарушениях, в работе которой мы с вами в любом случае ничего не узнаем. А громкие уголовные дела против чиновников есть лишь сведение счетов, но не попытка системно бороться с нарушениями.
Редактор отдела комментарии газеты «РУ» Глеб Черкасов считает, что сегодня зона политики в России – зона обессмысливания любых самых, казалось бы, понятных шагов и решений.
Схлопывание публичной политики и перевод всей реальной игры под ковер приводит к тому, что любое проявление активности так или иначе увязывается с этой подковерной битвой. И, конечно же, пост главы ЦБ, руководства ЦБ – это серьезная позиция. Естественно, атака на него рассматривается как элемент большой политической игры. Хотя на самом деле, может быть, было бы правильно изучать то, что написано в Френкеле, и действительно что-то происходит с деньгами.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела «Комментарии» сетевой газеты «РУ». Политика онлайн. Кирилл Коплин.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 24 января, среда, у микрофона Никита Татарский. Далее в нашей программе вы услышите: светская и традиционная – две очень разных стороны Турции. Грузия может обратиться в Страсбургский суд по правам человека из-за нападения и убийств этнических грузин на территории России. Подробности через 2 минуты. Также мы предложим вашему вниманию новости экономики, панораму высоких технологий и рубрику «Традиционную радио «Свобода» истории Запада и Востока». Я напоминаю, что нападение на грузин в России послужили поводом для главной темы нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а сталкивались ли вы с проявлением этнической нетерпимости. И вот наш слушатель по фамилии Луговой пишет: «При жизни СССР многонациональная страна была физически и психически здорова. После хирургической операции, проведенной грабителями, она превратилась в инвалида-ксенофоба». Вот такое суровое мнение от нашего слушателя по фамилии Луговой. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Я напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. И я снова обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. Сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Полтора десятка петербуржцев в течение месяца на машинах проехали 8 тысяч миль через всю Америку. Экспедиция «Русский поезд» позволила найти ответы на самые неожиданные вопросы. В каких штатах можно ехать на красный свет? Почему американские студенты не списывают? Зачем канзасский фермер сплел клубок ниток высотой в 3 метра? Что общего между русским спутником и американским битником? Об этом и о многом другом в беседе с участниками экспедиции Александром Карасевым и Станиславом Пылевым. Ведущий программы Виктор Резенков. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 19:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш призвал американский Конгресс не препятствовать осуществлению его новой стратегии по Ираку, предполагающей отправку в эту страну дополнительно свыше 20 тысяч военнослужащих. Об этом Буш заявил, выступая сегодня перед парламентом с ежегодной речью о положении страны. Российский президент Владимир Путин отверг раздающуюся на Западе критику в адрес России. Выступая в Сочи после переговоров с премьер-министром Италии Романо Проди, Путин заявил, что критика вызвана нежеланием учитывать российские интересы. Международный комитет защиты журналистов сообщил, что Генпрокуратура России ведет следствие по делу нескольких чеченских милиционеров в связи с убийством Анны Политковской. Члены комитета утверждают, что об этом им сказали в МИДе России. В МИДе и Генпрокуратуре эту информацию опровергают. Верховный суд России признал законной ликвидацию Нижегородского общества российско-чеченской дружбы, отклонив жалобу его руководителя Станислава Дмитриевского. Соединенные Штаты выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в Ливане. Госдепартамент США обвинил просирийскую оппозицию в использовании насилия и угроз для достижения политических целей. Во вторник, по призыву группировки «Хизбаллах», в Ливане началась массовая забастовка с призывом к отставке правительства. Всемирный экономический форум открывается сегодня на швейцарском курорте Давос. Более 2000 видных политиков, бизнесменов, представителей научной сферы, СМИ, общественных организаций примут участие в форуме, который продлится 5 дней. Министр иностранных дел Армении Вартан Асканян заявил о необходимости улучшить отношения между Ереваном и Анкарой. К этому, по словам Асканяна, подталкивает совершенное в Стамбуле убийство турецкого журналиста армянского происхождения Гранта Динка. Президенту Израиля Моше Кацаву может быть официально предъявлено обвинение в злоупотреблении властью и сексуальных домогательствах, заявил генеральный прокурор страны.
И несколько слов о погоде. В столице сегодня ночью было минус 11, минус 13 градусов. Днем небольшой снег. От минус 6 до минус 8 градусов. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром и днем слабый снег. Температура ночью от минус 11 до минус 13. Днем от минус 8 до минус 10 градусов. 7 часов 32 минуты в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Грузинская оппозиция требует от властей подать в Страсбургский суд по правам человека иск против России в связи с нападениями и убийствами этнических грузин. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Возвращение в Грузию российского посла Вячеслава Коваленко совпало с известием о жестоком убийстве в Москве беженца из Абхазии гражданина России, грузина по этническому происхождению Зураба Джалагония. По свидетельству очевидцев, около 10 молодых людей подбежали к Джалагония, когда он выгуливал собаку около своего дома, и нанесли жертве 19 ножевых ранений. При этом убийцы и не пытались его ограбить. Бумажник с 6000 рублей затем был обнаружен в кармане покойного. Зураб Джалагония от полученных ранений скончался на месте. В Москве у него осталась супруга, гражданка России и дети. Посол России Вячеслав Коваленко заявил на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, что произошедшее не проявление грузинофобии, а несчастный случай.
Я надеюсь, что это не ухудшит отношения. Здесь нет абсолютно никакой грузинофобии, абсолютно никакой. Это, по-видимому, просто несчастный случай какой-то.
Член комиссии парламента Грузии по вопросам депортации грузин из России Георгий Цагарейшвили потребовал срочного созыва внеочередного заседания комиссии. В то время, когда мы устраиваем праздник и радуемся возвращению российского посла в Грузию, в Москве продолжают убивать грузин по этническому признаку. Я отказываюсь продолжать работу в комиссии, если не будет принято решение о внесении иска в Страсбургский суд по правам человека в связи с убийствами грузин в России. Примечательно, что убийство произошло именно в то время, когда грузинская оппозиция обвинила власти в беспомощности в связи со срывом обсуждения этой тематики в Страсбурге на заседании Межпарламентской ассамблеи Совета Европы. Большинство европейских парламентариев, несмотря на требования грузинской депутации, решили отложить обсуждение вопроса до апреля, надеясь на положительную динамику улучшения российско-грузинских взаимоотношений после возвращения в Тбилиси посла Коваленко. Зураб Джалагония уже шестой по счету грузин, погибший в России после обострения межгосударственных отношений по поводу ареста в Тбилиси российских офицеров. В Подмосковье вместе с абхазским родственником был убит Тенгиз Манджгаладзе. Кстати, МВД России уже арестовало убийц и предъявило им обвинение. Ранее несколько уроженцев Грузии погибли в ходе процесса их депортации из России. Например, 50-летняя Манана Джабелия скончалась от сердечной недостаточности в московском спецраспределителе, а Тенгиз Тогунидзе от астмы в московском аэропорту. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И в продолжении темы этого репортажа сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, сталкивались ли вы с проявлением этнической нетерпимости. И пока мы продолжаем ожидать ваших сообщений на пейджер, послушайте, как ответили на этот вопрос жители Омска.
Ну что, я сам не русский, а то, что наговаривают всякое, это делать нечего людям, меньше болтать надо. Мы всегда дружно живем.
Все мы люди. Ну, цыгане, это люди такие, что могут обмануть там или что-то. Ну, я как-то их обхожу стороной обычно. Я с ними вообще никаких этих контактов не стараюсь не заводить.
Всегда живем хорошо. У нас многонациональное государство, и мы друг друга уважаем. Вы знаете об этом.
Никогда. Наверное, потому что я сама доброжелательная к любому человеку.
Да, приходилось. Чечены, грузины, все этих надо их домой пусть едут. Ну, конечно, они тут... как хозяева у нас в России. А у них-то там не забалуешь.
На рынках всяко бывает. Конечно. И скандалы, и все такое.
Да как-то нет. Бывает на базаре иногда такие вещи, а так ничего. Ну как, продавцам, к чуркам.
Ну, я, во-первых, участница войны.
и знаю, как там было всяких национальностей, и как мы друг к другу относились. Так что никогда не было никаких распри между друг другом. Потом, после войны, жила на Украине, и люди очень хорошо относились к нам тогда.
Да, это в армии. При Советском Союзе еще. Я служил в ГСВГ, группа советских войск Германии. И там конфликты на национальной почве были постоянно. Просто их сдерживали, а так они были постоянно. Вот слушаю, в Санкт-Петербурге, в Воронеже. Ну, может быть, и у нас, если были учебные заведения, где учились иностранцы, то же самое бы было, наверное.
Вы знаете, нет, у меня очень много друзей армян, и евреев, и татар, и грузин, поэтому и азербайджанцев даже. Я хочу сказать, что вот, как бы, не знаю, мы общаемся все очень даже здорово.
Да, приходилось. Меня отматерили, сколько я жизнь прожил, да?
Так прохожие на улицах Омска отвечают на вопрос, сталкивались ли вы с проявлением этнической нетерпимости. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
7:38 в Москве и продолжит утреннюю программу «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Телекоммуникационная компания «Синтера» собирается значительно расширить магистральную транспортную сеть. Таким образом, будет обеспечен доступ в интернет всем новым школам, подключаемым к всемирной паутине в рамках национального проекта образования. Дочерняя компания «Синтера» РТ.ком сообщает, что на конец 2006 года ее субподрядчики подключили к интернету около 22 тысяч школ. При этом трафик вырос в 120 раз с 87 гигабайт до 11 терабайт. Трафик будет еще расти более серьезными темпами, так как в 2007 году планируется подключить еще 30 тысяч школ. О подключении российских школ к интернету рассказывает Александр Костинский.
Национальный проект образования гарантирует 53 тысячам школ в этом году подключение и предоставление доступа в интернет на скорости 128 килобит в секунду. Подключение к интернету и этот трафик оплачивает федеральный бюджет, на что выделено около 115 миллионов долларов. По прогнозам компании «Синтера», объем трафика школ, подключенных к интернету по проекту образования, в этом году может достигнуть 21 тысячи терабайт, то есть вырастет еще в тысячу раз. Поэтому «Синтера» предлагает крупнейшим операторам связи, таким как МТС, Вымпелком, Мегафон, Голден Телеком, обмен свободными ресурсами транспортных сетей или даже готова купить сети по рыночной стоимости.
Новости коротко. Корпорация Hewlett-Packard открыла в Санкт-Петербурге исследовательский центр. В центре будут разрабатывать новые методы извлечения информации из интернета и других больших слабоупорядоченных ресурсов, а также заниматься бизнес-аналитикой. Стараясь привлечь молодых специалистов в области обработки данных, петербургский центр уже подписал контракты с 5 вузами России. Компания Philips продемонстрировала светящуюся ткань, которая легко встраивается в куртки, жилеты, пальто, обивку мебели. На ткани могут отображаться как статичные картинки, так и динамичные изображения. Управляющее устройство легко размещается в кармане. Оно снабжено процессором, флеш-памятью, USB-входом и батареей. Инженеры японской компании Takaratomi создали самого маленького человекоподобного робота. Его рост 16 сантиметров, вес 350 граммов. Робот задуман как игрушка для мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Он понимает простые устные команды, способен к обучению, но пока словарный запас робота составляет 200 слов.
Панораму высоких технологий подготовили мои коллеги Александр Костинский и Ольга Орлова. 7:40 в Москве, подошло время очередного выпуска обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Вот в Страсбурге проходит парламентская ассамблея Совета Европы, очередная зимняя сессия. И мы уже вчера говорили о том, что эта сессия будет критиковать энергетическую политику России. Насколько я понимаю, сейчас сегодня...
Уже критикует.
Уже критикует, и уже есть реакция реакция от российской прессы?
Есть. Это Геннадий Сысоев в газете «Коммерсант». Вот что он пишет под рубрикой «Цена вопроса». Обсуждение в Страсбурге проекта резолюции, получившей алармистское название «Угроза использования энергопоставок в качестве инструмента политического давления», событие по-своему знаковое. В названии документа не упоминается ни одна конкретная страна. Но какую страну имели в виду авторы, догадаться нетрудно. Едва ли не каждый школьник знает, что главный поставщик газа в Европу – Россия. Значит, заговорив об энергетической угрозе, ее источником в Страсбурге сочли Москву. И это при том, что Москва приложила и продолжает прилагать огромные усилия, чтобы представить себя исключительно надежным и беспроблемным во всех отношениях энергетическим партнером с Западом. В общем, усилия по раскручиванию образа России как предсказуемой и ответственной энергетической державы дали самый неожиданный результат, противоположный. Обсуждение в Страсбурге окончательно доказало, что в Москве напоролись совсем не на то, за что боролись. И это не козни группы либералов в парламентской ассамблее Совета Европы. Давайте назовем вещи своими именами, ведь лукавить себе дороже. Речь о качественном сдвиге восприятия России, происшедшем в европейском сознании за последние месяцы. То, что в ходе страсбургских ристалищ традиционно пытаются устроить баню России, давно не новость. Так было еще в допутинскую эпоху при президенте Ельцине. Но то, что впервые Совет Европы и его парламентская ассамблея отошли от традиционной для себя тематики политических прав и свобод и активно ринулись в обсуждение сугубо экономических материй – новость, которая говорит о многом. Ведь до вчерашнего дня обсуждение проблем энергобезопасности осуществлялось в рамках диалога России и Европейского Союза. Но вот температура вопроса достигла такой точки, что в дискуссию пришлось включиться парламентской ассамблее Совета Европы. Когда в Москве недоумевают по поводу европейских попыток во всех действиях «Газпрома» увидеть политический подтекст и обвиняют Запад в предвзятости, то такую позицию нельзя назвать необоснованной. В самом деле, идеи вроде энергетического НАТО в противовес Москве нельзя назвать ни жизнеспособными, ни конструктивными. Они лишь подхлестывают энергетическую конфронтацию. Но эти идеи – результат страха, у которого, как известно, глаза велики. Можно понять досаду «Газпрома», пытающегося позиционировать себя как сугубо коммерческую организацию, а не как политический инструмент Кремля. Но мухи намертво прилипли, присохли к котлетам, и отделить их уже невозможно. Россия сильно напугала Европу в ходе своих углеводородных конфликтов с бывшими советскими республиками. И вот результат. То, что в среднесрочной перспективе Европа не может позволить себе отказаться от российского газа, это факт. Но такой же факт и то, что в долгосрочной перспективе Европа предпочла бы для собственного спокойствия сделать все, чтобы не зависеть от Москвы. Процесс ухода Старого Света от России как энергопоставщика уже пошел. И остановить его будет крайне сложно, если не невозможно, пишет Геннадий Сысоев. И еще хотела бы маленький фрагмент из корреспонденции Наргиз Асадовой в этой же газете привести. В тексте рекомендации, пишет она, содержится призыв допустить к энергосетям третьи страны. Поначалу этот пункт проекта резолюции звучал так. Россия должна допустить третьи страны к энергосетям. Однако, как с гордостью рассказали корреспонденту «Коммерсанта» в российской делегации, их стараниями слово «Россия» удалось вычеркнуть. И теперь этот пункт стал абсолютно неработающим и абсурдным. Радостно признались делегаты.
Спасибо. Об отношениях России и зимней сессии парламентской ассамблеи Совета Европы рассказывала Валерия Шабаева. Мы продолжим общаться с ней в начале следующего часа. Но сейчас в Москве без четверти 8, а теперь о главных событиях их на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин отверг критику Запада в адрес России. Президент США Джордж Буш закончил свое выступление с ежегодным обращением о положении в стране. Всемирный экономический форум открывается сегодня на швейцарском курорте Давос. В Грузию во вторник вернулся российский посол Вячеслав Коваленко. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Утреннюю программу продолжает экономический обзор.
Государственный долг России к концу 2009 года составит 3 триллиона 233 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с текущим показателем более чем на 30%, говорится в утвержденном правительством перспективном финансовом плане на ближайшие 3 года. В том числе государственный внешний долг составит 1 триллион 63 миллиарда рублей, а внутренний – 2 триллиона 170 миллиардов рублей. Меры по улучшению демографической ситуации в России рассчитаны на длительную перспективу и, в частности, выплаты так называемого материнского капитала, установленного в размере 250 тысяч рублей, будут продолжаться до 2050 года, заявил первый вице-премьер Дмитрий Медведев. В соответствии с законом однократно получить его смогут женщины, родившие или усыновившие второго или следующего ребенка после 1 января 2007 года, а использовать не ранее, чем через 3 года и только на приобретение жилья, получение ребенком образования, а также на формирование накопительной части своей трудовой пенсии. Министры иностранных дел 27 стран Европейского Союза включили развитие стратегических отношений с Россией в список приоритетных мер по обеспечению энергетической безопасности ЕС. Об этом говорится в итоговом заявлении первого в 2007 году заседания Совета Евросоюза по внешним делам. Вместе с тем в документе отмечается необходимость диверсификации источников импорта энергоресурсов и маршрутов их доставки.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Я напоминаю, что официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 52 копейки за доллар США, 34 рубля 40 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 30 центов. На утреннюю программу продолжит рубрика «Новейшая политическая история».
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
24 января 2001 года. Шведский юрист Ларс Густавсон выдвинул на Нобелевскую премию мира футбол. Не какую-то команду, не какого-то конкретного футболиста, а футбол как явление. Это послужило поводом сделать его человеком Дня Радио Свобода. Комментарий Петра Вайля.
Об адвокате Густавсоне ничего примечательного не известно. Ясно только, что это человек, мыслящий смело и нестандартно. Нобелевскую премию мира получали отдельные личности, группы по двое, трое и больше, институты и организации, общественные движения. Но никому до Ларса Густавсона не приходило в голову наградить целое явление человеческой цивилизации. Представим себе Нобелевская премия кинематографу, автомобилю, туризму. Однако не стоит развивать идею до абсурда, предлагая присудить премию рыбалке или завтраку на траве. Лучше разобраться в несомненной правоте Густавсона. Современный футбол возник во второй половине XIX века в Англии. И время, и место весьма не случайны. Могущественная, самая сильная на земле, Британская империя не воевала уже несколько десятилетий. Дух воинов и первопроходцев угасал. Именно тогда и возникли великие спортивные единоборства, личные и командные, бокс, теннис, футбол. Позже как раз британские выходцы создали за океаном баскетбол и хоккей. Но главной мирной войной на планете Земля стал футбол, в котором бескровно и зрелищно проявились те инстинкты, которые заставляли идти рать на рать. Возразят, а драки на трибунах и возле? Верно, но их куда больше на танцах. Скажут, ведь войны не прекратились? Правильно. Но очень вероятно, что их было бы еще больше. Агрессии в человеческом естестве хватит на все. Если футболу удастся красиво оттянуть часть ее на себя, предлагая заменить удар по голове ударом по воротам, уже только это достойно любой премии. В своем письме в Нобелевский комитет Ларс Густавсон пишет, «Футбол играл и продолжает играть важную роль на мировой арене во взаимопонимании между народами». Примеры выразительны. Матч США-Иран в 94-м, встреча Северной Кореи с Южной в 91-м. Послушаются ли шведского адвоката? В прошлом году кандидатов на Нобелевскую премию мира было 150. Непростой выбор. Однако в пользу футбола сильный козырь, количественный. В футбол играют 200 миллионов человек. Это население Ирана, Северной Кореи, Южной Кореи вместе взятых и вдобавок еще четверть Соединенных Штатов.
О человеке дня «Радио Свобода» Ларсе Густавсоне, выдвинувшем футбол на Нобелевскую премию мира, рассказывал Петр Вайль.
Напомним, что Нобелевский комитет в тот год присудил премию мира Организации Объединенных Наций и ее генеральному секретарю Кофи Аннану. 24 января 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Завершит этот час рубрика «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Турецкая республика, официально светская страна, где религия отделена от государства, стремится вступить в Европейский Союз, что подразумевает в том числе реформу юридической системы и радикальные перемены в общественном правовом сознании. Однако реальная жизнь турецкого общества до сих пор во многом зиждется на ценностях средневекового ислама. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Мою сестру Семру Хайсак похоронили в самом дальнем углу деревенского кладбища. Ее, незамужнюю, но беременную, подвергли обряду побивания камнями, в котором участвовали все жители деревни. В тот же день таким же способом убили мужчину Хасана Тавукоглу, который ее изнасиловал. Их убили, чтобы восстановить честь семей. Дело об убийстве молодой женщины Семры Хайсак наделало много шума в Турции в январе 2005 года. Как сообщали турецкие СМИ, Семра умерла не сразу. 5 месяцев она пролежала в госпитале без сознания. Родственники пришли в больницу лишь однажды сказать врачам, что не могут заплатить за лечение. Когда Семра скончалась, никто не пришел за ее телом. На похоронах также не было никого из близких. А что мы должны были сделать? Честь — не пустое понятие. Так говорили родственники Семры о ее смерти. Журналистка молодежного интернет-издания Айше Ирдым утверждает, что женщины и в 21 веке становятся жертвами древнего кодекса чести, принятого среди жителей юго-восточной Турции. Обычай мстить за обесчещенную родственницу до сих пор существует. Обычно согрешивших мужчину и женщину забивают до смерти на деревенском поле. В казни участвуют все жители деревни. Для устрашения приводят молодых девушек. Их бросают там же, их неохотно предают земле. В сельских районах Турции прелюбодеяние до сих пор считается страшным грехом. Добрачная связь – пятно бесчестия, которое бросает тень не только на семью согрешившей, но и на всю деревню. По этой причине около 40% сельских мужчин получают свой первый сексуальный опыт с домашними животными. Это официальные данные анонимных опросов. На юго-востоке Турции сестре и брату запрещено спать в одной комнате, ибо, по мнению сельчан, брат может изнасиловать сестру. Если девушка забеременеет до замужества, ее в лучшем случае могут с позором выгнать из деревни вместе с родителями, которые не смогли достойно воспитать ее. Парламент Турции принял закон о правах человека, который, помимо прочего, отменяет пункт в Уголовном кодексе, согласно которому убийства, совершаемые во имя чести семьи, караются меньшим сроком наказания. Однако, по словам стамбульского юриста Фюсун Карапчи, на самом деле жизнь в сельской Турции остается прежней. Например, недавно суд одной из восточных провинций страны значительно сократил срок тюремного заключения для брата и 2 кузенов женщины, убитой ими во имя чести семьи, говорит Фюсун Карапчи. На протяжении многих лет мужчины, обвиненные в убийстве супруги, могли воспользоваться одной из статей Уголовного кодекса Турции. Судьи сокращали им срок заключения на 80% или вообще выпускали обвиняемого из-под стражи. Недавно суд в Анкаре оправдал полицейского, который, застав жену в объятиях брата, выхватил пистолет и застрелил обоих. Это было давно, во времена моего детства, вспоминает в своей книге известный турецкий журналист Мехмет Тиглиоглу. Я ехал в поезде с родителями в Анкару. Напротив сидел офицер, который слишком пристально посмотрел на мать, пораженный ее красотой. Он, кажется, что-то неосторожно сказал тогда. Отец побледнел, они вышли в тамбур, завязалась драка, и отец сбросил его с поезда, покарав таким образом обидчика. Подобные поучительные истории о защите семейной чести на прилавках любого книжного магазина. С малолетства туркам внушают, что мужчина должен быть беспощаден, когда речь идет о супружеской верности. Неизвестный европейцам кодекс чести турецкого мужчины «Наамус» существует со времен Османской империи, когда любое турецкое жилище делилось на две части – мужскую «Селямлик» и женскую «Гаремлик». Мужчина, хозяин и господин, был обязан строго следить и заботиться об обитателях женской половины дома. Талят – владелец небольшого магазина в Стамбуле. Наамус еще никто не отменял. В наше время надо уделять особое внимание целомудрию девушки. Я думаю, девочек надо брать прямо со школы, класса с 9-го. Девушка должна быть чиста и душой, и телом. Я категорически против секса до законного оформления отношений. Если бы я увидел, как моя жена танцует с другим, я мог бы жестоко наказать ее. Для абсолютного большинства турок одна мысль увидеть свою жену, танцующей с другими мужчинами, неприемлема. Однако в более современном Стамбуле царят иные нравы. Находящиеся под влиянием искаженных образцов западной культуры подростки довольно буквально считают европейские города островами свободной любви. Живущие в светских кварталах мусульманские девушки довольно охотно вступают в интимные отношения без штампа в паспорте. Более того, многие из них самостоятельно ищут сексуальных партнеров на непродолжительное время. А чтобы скрыть последствия, накануне свадьбы отправляются к пластическим хирургам. Осман Караолу – практикующий пластический хирург из Стамбула. Многие жительницы крупных мегаполисов после потери девственности обращаются к хирургам, которые легко устраняют недостаток. Женщины не видят в этом ничего зазорного. Гименопластика особенно распространена в Стамбуле. Каждый месяц я провожу до 20 подобных операций. Операции по восстановлению девственности пользуются едва ли не большей популярностью, чем исправление формы носа или удаление излишков жира. В отличие от современных турецких женщин, мужчины более консервативны. Многие предпочитают спать с одними, свободными и раскрепощенными, однако женятся на девушках, воспитанных в семьях со строгими мусульманскими традициями. Что же касается дружбы между мужчиной и женщиной, то в Турции это большая редкость. В голове большинства турок-мусульман все еще не укладывается мысль, что женщину и мужчину может связывать не только секс. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем части утренней программы вы услышите. Грузия может обратиться в Страсбургский суд по правам человека из-за нападения и убийств этнических грузин на территории России. Это главная тема нашего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, сталкивались ли вы с проявлением этнической нетерпимости. Пишите нам, у нас есть еще целый час для того, чтобы пообщаться с вами.
Адвокат Динка Эрдал Дуган заявляет, что журналиста убила Турция.
Белорусский Хельсинский комитет будет продолжать работу в любых условиях.
Проблема Романа Рудакова должна получить международный резонанс.
Я надеюсь, что наши отношения с Грузией пойдут вверх по восходящей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Большинство в Сербии проголосовало за демократические силы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17730.